целиком для Бога и все же искупление. Несмотря на то, что жертва всесожжения полностью предназначена для Бога, так как лишь она содержит в себе сторону прославления Бога, а человека к Богу, то эта жертва, тем не менее, находилась в теснейшей взаимосвязи с искуплением израильтянина. Левитам 1 глава 4 стих. Несмотря на то, что жертва всесожжения полностью предназначена для Бога, в приношении этой жертвы одновременно как бы исполнялось искупление для израильтянина. Это искупление не является усыновлением. Искупление и усыновление – абсолютно две разные вещи, которые Святое Писание строжайшим образом разграничивает. Мы будем лишь тогда двигаться на почве истины, если будем обращаться с этими понятиями точно так же. Короткое объяснение к искуплению. На Голгофском кресте Христос совершил искупление за наши грехи. В 1 Иоанна 2:2 Библия говорит: «Он есть искупление за грехи наши, и не только наши, но и за грехи всего мира». В отношении слова «искупление» здесь следует еще несколько слов сказать. В этом слове мы имеем корень «купить». Это означает, что на Голгофском кресте Иисус заплатил за грехи всех людей, выкупил их из власти сатаны, дал возможность каждому грешнику спастись, совершив при этом свою Божью сторону в деле спасения людей. «Искупил» значит «выкупил». Поэтому мы должны здесь ясно подчеркнуть, что в результате искупления мир ни в коем случае не усыновлен, так как между искуплением и усыновлением лежит личный приход каждого отдельного человека ко Христу и его раскаяние в грехах. Искупление через Христа создало только предпосылки для усыновления или примирения с Богом. Это искупление, с которым мы здесь в жертве всесожжения имеем дело, и которое одновременно направлено к израильтянину, смогло удержать неизбежный суд как над отдельным израильтянином, так и над всем израильским народом. Это, собственно, и является подоплекой, скрытый смысл искупления. Праведный Божий гнев, замещающий, совершился на жертве животного. Если бы жертва всесожжения, высшая жертва, которая целиком принадлежит Богу, не содержала в себе искупления, то Бог не мог бы эту жертву принять для себя лично в приятное благоухание. Она была бы нечистой, как жертва, равная жертвам язычников. Из 1 Коринфянам 10 глава 20а. Воплощение. При приношении этой жертвы израильтянин должен был воплотиться лично с животным в том, что он возлагал руку на голову животного. Но это происходило до заклания животного, пока жертвуемое животное еще жило. Израильтянин не должен был и не имел права накладывать руку на жертвуемое животное после его заклания. Точно таким же образом Иисус Христос возложил на Голгофском кресте на себя наши грехи, воплотился, когда он еще жил, и совершил искупление, заплатил за них, за грехи людей. Когда он возгласил «совершилось» 1 Иоанна 19:30. Господь Иисус совершил искупление в живом состоянии, его смерть – завершение. Тогда действительно все было совершено. Исайя 53 глава. Употребление названия «жертва всесожжения». В этом отрезке, Левитам 1 глава с 1 по 9 стих, нам бросается кое-что в глаза. В то время как в стихе 2 и 3 речь идет о животном, в стихе 4 при воплощении, наложении рук, это животное представлено не как крупный рогатый скот, а представлено жертвой всесожжения, хотя оно еще не приносится в жертву. А в стихе 5 это животное снова представлено тельцом. После этого, начиная от стиха 6, речь идет только о жертве всесожжения, так как все последующие события стоят исключительно во взаимосвязи с закланием, умерщвлением жертвуемого животного. Смысл этого заключается так. Первое – в Божьей благосклонности, так и второе – в искуплении. Обе стороны одабриваются Богом в том, что уже до заклания Бог признает это животное жертвой всесожжения. Это соответствовало святой Божьей воле, чтобы воплощение, наложение рук, предпринять не в стихе 8 закла на мертвом состоянии. Хотя этот процесс был в исполнении возможным, но тогда сильно пострадали бы Божьи намерения в отношении людей. Во времена Ветхого Завета нельзя было воплощаться со смертью жертвуемых животных, потому что ветхозаветных жертвуемых животных не было воскресения. Как все же совершенно обстоит иначе дело во время Нового Завета, если в Римлянам 6 главе 5 стихе Слово Божие гласит: Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Так как во Христе есть воскресение, то мы можем воплотиться с Иисусом на кресте. Первое. В отношении передачи Ему наших грехов и нашего спасения. А далее мы также можем. Второе. В духе воплотиться с Ним в Его смерти в отношении воскресения. Это есть славная весть спасения для погибших грешников, которыми по природе мы все являемся. Так как сегодня мы служим Господу в духе, то в духе мы воплощаемся с жертвенным Агнцем Иисусом, подобием смерти Его. Потому что в этом находится вечная жизнь. Это наша вечная жизнь, хотя начинается уже здесь при спасении, но откроется, станет ощутимо видимой, она только в нашем воскресении. Исполнение в деле Иисуса. В своем содержании дело Иисуса на Голгофе имеет три основных мощных действия. Первое – прославление Отца. Второе – спасение людей. Третье – победа над всеми врагами. Все жертвы Ветхого Завета находят свое исполнение в Новом Завете, в Иисусе Христе. Следовательно, мы можем сказать, все жертвы, которые во времена прообразов в Ветхом Завете либо добровольно приносились, например, Авель, Ной, Авраам, Давид, и либо исполнялись по закону, и имеют свое конечное исполнение единственно во Христе Иисусе нашем Господе. Вне Его личности нет ничего. Он есть полнота. Колоссянам 1 глава 19-20, Колоссянам 2 глава 9 стих. Ниспослание слова. В ниже следующем толковании отрезка о жертвах всесожжения мы рассмотрим прежде всего первый стих. «Как Иегова позвал Моисея, чтобы он говорил к народу Израиля, так же Бог послал своего возлюбленного Сына, чтобы он, как нам, язычникам, так же в более позднее время говорил к детям Израиля». Второзаконие, 18 глава, 15-18 стих, Иоанна 6:14, Иоанна 7:20-24, Деяния 7:37, Евреям 1:1. О, как горько было израильтянину, который в то время отклонял слова Моисея! Какой ужас постиг израильтян, потому что они не поверили своему Мессии! И как горько будет человеку однажды, который сегодня не примет в свое сердце благодать нашего Господа Иисуса Христа! Какое вечное мучение примет на себя человек, который отклонит дело прощения грехов, которое Иисус Христос всем предлагает! Приношение в дар и посвящение. Во втором стихе этого отрезка, Левитам 1:2, мы дважды встречаем слово «приносить». Жертвенный дар жертвы всесожжения является приношением, которое выражает отношение от человека к Богу. Мы отдаем, то есть приносим что-то Богу. Здесь это было ветхозаветное жертвенное животное. Приношение и отдача имеют общую параллель. В неописанных порядках жертвоприношений Бог не принимал жертвы всесожжения. Если бы израильтянин принял решение, а сегодня я сделаю иначе, это дело я могу также решить за селом в оазисе, там я заколю свое жертвенное животное, Бог не принял бы эту жертву. И сегодня Бог не принимает грешника, который попытается спастись за пределами Голгофского креста. Сам Иисус Христос говорит: «Истинно, истинно говорю, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник». Иоанна 10:1. Это и есть Евангелие Нового Завета. При нашем обращении нам следует нашу жизнь, то есть наше свое, полностью приносить Богу. Если такое не произойдет, то наша жизнь не совсем для Бога. Наше сердце останется разделенным, и Бог не обнаружит в нас неразделенного сердца для Иисуса Христа. Именно половинчатая передача жизни Господу Иисусу, разделенное сердце, является огромной помехой в следовании верующего за Господа. Ибо эти вещи в моих мыслях связывают меня с миром. В мире столько вещей, которые нас связывают, вызывают у нас вожделение, которые нас связывают и таким путем удерживают. Поэтому мы должны со Христом совсем умереть, чтобы для Него быть свободным. В конечном счете речь идет не о жизни земного бытия, но для нас речь идет о вечности. 2 Коринфянам 4:18. А вечность бесконечна. Поэтому направим путеуказатели наших сердец вверх, а не на приходящие дела, ибо и Христос сам себя отдал. Галатам 1:4. Еще яснее и более метко говорит апостол Павел в послании Ефесянам: «Как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, приношение в жертву Богу, благоухание приятное». Ефесянам 5:2. Что он сделал? Предал, принес себя в приношение. В этом лежит очевидное доказательство, что отдача есть одновременно и приношение. Насколько это нас касается, нашу личную человеческую сторону в отношении ответственности перед Богом, в нашем следовании за Иисусом, постольку и наша жизнь должна быть подражанием примеру Иисуса, в том, что мы духовным образом шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Наша жизнь должна быть для Бога духовной жертвой всесожжения и приятным благоуханием для Него. Римлянам 12:1. Так и нам следует отдать себя Господу. Отныне мы призваны обрубить все связи нашего сердца там, где мы этот мир еще любим или касаемся. Все, что в этом вопросе еще имеется в наличии, обрубить и вырвать с корнем, и трамбовкой весом в тонну утрамбовать пробивающуюся зелень и разрушить. Это есть воля Господа для нас. 1 Фессалоникийцам 3:13, 4, 3а. Иисус Христос – все. Рассмотренная здесь жертва всесожжения, стих 3, должна быть мужеского пола без порока. Это есть удивительный образ на Иисуса Христа. Мужеского пола показывает нам силу Божьего Сына в духовной области. Без порока показывает нам чистоту Иисуса Христа в том смысле, что Он не имел ни одного греха. Вход в Аскинию собрания показывает нам место удовлетворения, благоволения Бога. И дверь в Аскинию собрания есть образ на Иисуса Христа. Ниже мы рассмотрим это ближе. Это место жертвоприношения Бог Сам определил. Не человек. Это значит, место удовлетворения, благоволения, было установлено через Слово Божие. Там и только там, у двери скиния собрания, жертвующий израильтянин мог быть найден в Божьем удовлетворении. Но так как это место является ветхозаветным, а в новозаветном смысле здесь речь идет о духовном входе к Богу, то этим местом никогда не может быть Голгофа. Ведь в конечном счете Голгофа является только географически земным пунктом. Это материально приходящей земли. Упомянутая здесь дверь является в Новом Завете дверью для овец. Это есть Христос. Удовлетворение Бога в отношении какого-нибудь человека может вообще найти свое выражение единственно лишь во Христе и через Христа. Библия говорит: «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». 1 Иоанна 2:23. А в Иоанна 14:6b Иисус говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Ничего не будет иметь тот, кто не имеет Сына Божьего. Христос – все, кроме Него – ничего». Общение. Названное в стихе 4 воплощение с головой жертвы через руку израильтянина точно так же может произойти лишь в том же месте, то есть у Христа. Вне Христа нет общения с Богом. Это есть духовное общение, учрежденное нашим Господом, которое, образно показанное в руке израильтянина, теперь нас также связывает с головой, главой. Это есть наш Господь. Ефесянам 1:22, Ефесянам 5:23, Колоссянам 1:18. Хорошо, если мы ветхозаветные прообразы перенесем в наше новозаветное понимание и веру, чтобы видеть и познавать глазами сердца. Ефесянам 1:18. Вообще Бог издавна имел цель и намерение вступить в общение с людьми через жертву. Ибо с такими опустившимися в грехах людьми, как мы, Бог никогда не мог иметь общения. Но Бог проявил очень много забот и усилий, чтобы восстановить это общение. Однако единственно возможным путь вел через искупление, то есть через жертву, иначе это было бы невозможно. Но мы должны признать, что заклание жертвенных животных, безусловно, является жалким событием, ибо эти животные сами смертны. Согласно Римлянам 8:20, животные и люди обречены ничтожеству и уничтожению. Это значит, в ветхозаветных жертвах приносился грешный материал. Поэтому в Евреям 10 глава 5-7 стих, ссылка на Давида 39:7 и далее, читаем: «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, исполнить волю твою, Боже. Это мы имеем во Христе. Он пришел». Бог имеет цель вступить в общение с людьми. При этих словах было бы хорошо прочувствовать то же самое, что тогда ощутил псалмист Давид. «Что есть человек, что ты помнишь его?» Псалом 8:5. Двукратное упоминание Божьего благоволения или удовлетворения по мере надобности приводится в конце стихов 3 и 4 и показывает нам результат общения с Богом. 1. В стихе 3 мы видим, что касается исключительно Божьей стороны, именно удовлетворение, благоволение по отношению к а. свойству жертвы, что б. месту приношения, где. 2. В стихе 4 мы видим то, что прежде всего касается человека, а именно удовлетворение, благоволение в отношении воплощения, способ воплощения, как это есть постановка сердца, образ мышления. Апостол Иоанн говорит, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом, 1 Иоанна 1:3. Здесь апостол так ясно говорит, что обходных путей вообще больше не остается, чтобы уклониться от этих двоих, Отца и Сына. Эти две спасающие личности подарены нам и предначертаны в Ветхом Завете в лице Авраама и Исаака на горе Мория, Голгофа. Чем больше мы сегодня проявим Божью волю в послушании Его Слову, тем одновременно теснее наше общение с Господом. Слово Божие не предлагает нам своевольного послушания, а послушание Его любви, а это есть нечто совершенно иное, чем думают люди. Это послушание основано единственно на почве добровольности в подражании сыновьему послушанию Иисуса и в познании открытой нам Сыном Божьим любви к Отцу. Заклание. Заклание молодого тельца, стих 5, совершается перед Иеговой в прообразе на Иисуса Христа. В Откровении 5:9 Слово Божие свидетельствует о нашем Господе Иисусе. «Ибо ты был заклан». Заклание жертвы всесожжения в Левитам 1 глава указывает на дар жертвы его возлюбленного сына и указывает на Бога. Теперь мы рассмотрим заклание жертв в 4 различных направлениях. 1. Совершение заклания, грешник. Заклание животного для жертвы всесожжения виновный израильтянин-грешник должен был предпринять сам. Стих 5. Заклание должен был совершить виновный, а не священник. Это значит, из-за совершенных нами грехов мы все виновны в жертвенной смерти Иисуса. Хотя мы сегодня, как дети Божьи, спасены, но как израильтянин оставался виновным в смерти жертвенного животного, так и все мы по отношению к Богу по своей природе виновны в смерти Иисуса. Поэтому общение с живым Богом должно происходить из святости, как этого хочет Бог, а не таким путем, как это, может быть, нам хотелось бы. От нас требуется лишь верить, как это учит Библия. Лишь так мы будем стоять перед Богом библейски правильно. 2. Распоряжение кровью, священство. Единственно, в руки священства положил Бог кровь, чтобы ею распоряжаться только тем, которые сегодня принадлежат к царственному священству Нового Завета, дал Господь в распоряжение эту кровь Иисуса, а не неусыновленному миру. Пусть люди имеют множество титулов, короли, цари или еще несколько религиозных и церковно-священских титулов, в том числе и папы, все это не принесет им никакой пользы, все это ничтожно и равно нулю перед святым Богом. Распорядительская работа Его крови, крови Иисуса, есть распространение Евангелия. 3. Стороны алтаря. Спасение и хождение. Когда в Матфея 24:3 ученики приступили к Иисусу и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?», то одним признаком своего скорого пришествия для евреев – третье пришествие Иисуса. Он назвал события стиха 31 этой главы. «И соберет избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». В настоящее время мы все являемся свидетелями этого события. Из всех стран мира евреи имеют разрешение переехать в Израиль на постоянное жительство. От четырех ветров означает север, запад, юг, восток, то есть со всего мира. А в послании Титу 2:11 читаем, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Эта Божья благодать явилась в этот мир через кровь Иисуса, пролитую на Голгофском кресте. Явилась она для всех человеков, то есть для всего мира. В процессе приношения жертвы всесожжения мы видим, это символично в том, что священники принесут кровь и покропят кровью со всех с четырех сторон на жертвенник. Стих 5. Кто очищен и омыт кровью Агнца, может на все стороны быть связан с алтарем. Алтарь тоже является образом на Иисуса. И как дети Божии мы связаны через кровь Иисуса на все стороны алтаря. А. Как в сторону Бога в отношении рождения свыше, так и Б. В сторону спасения в отношении нашего хождения. Как прекрасно говорит к нам здесь Слово Божие. 4. место прощения – Христос. Прощение грехов и омытие кровью не должно происходить ни в каком другом месте, кроме жертвенник, который есть у входа скинии собрания. Стих 5. Для нас это есть Христос. Рассечение. В соответствии со Словом Божьим, с жертвы всесожжения снимается кожа. Это есть шкура. После этого священник должен рассечь жертву на части. Стих 6. То, что для нас является одеждой, для животного является шкурой или кожей, которая как внешне охватывает жертвенное животное, а нас как внешне охватывает одежда. Точно так, как с этих животных снимали кожу, с Иисуса Христа перед распятием сняли одежду. Об этом мы читаем в истории распятия. Иоанна 19:23-24, Матфея 27:35, Марка 15:24, Луки 23:34. Одежда является в Библии прообразом хождения, поэтому через смерть прекратилось его хождение перед Богом Отцом. Оно было насильственным путем прервано через смерть. Иисус Христос, как и эта жертва всесожжения, был рассечен в духовном смысле. Эту тему мы рассмотрим ниже в разделе части. О рассечении в отношении страданий во времена псалмиста, о грядущем Христе, он говорит в Псалме 21:15. «Все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». Этот процесс происходил у Христа духовно, так как с ним обошлись как с жертвенным животным при жертве всесожжения. Три стиха дальше говорится. «Можно было бы перечесть все кости мои». Так он был рассечен духовно. Огонь. Сыны Аарона, священники, имели задание положить на жертвенник огонь. Стих 7. Но не рядовой израильтянин. Огонь символизирует в Библии суд. Так как Надав и Авиуд положили на жертвенник чуждый огонь, то они погибли. Левит 10:1-2. Господь Иисус Христос взял на Себя наш суд огня. То, что в действительности взял на Себя Господь Иисус, мы никогда не поймем, когда говорится «наш суд». Это был суд второй смерти. Когда Господь Иисус в течение тех 6 часов висел на кресте, Он взял на Себя суд огня второй смерти. Хотя некоторые дети Божьи, читающие эти строки, не будут тронуты такими словами, хотя это произошло для величайшего спасения от ужасной смерти, 2 Коринфянам 1:10, сердца некоторых детей Божьих еще замкнуты для Господа. Но как дети Божьи мы должны бы приносить Ему, нашему Господу, постоянное благодарение в молитве и во всей нашей жизни, и тем более постоянно приносить Ему благодарение в первом часу воскресного утра при преломлении хлеба для воспоминания Его смерти. Это сделали сыны Аарона, так написано. Они положат на жертвенник огонь. Левитам 1:7. Это жестоко. Они делали это тогда, а потомки этих сынов Аарона, левиты, священники и высокосвященники сделали это затем с Иисусом Христом. Это исполнилось буквально. Если мы дадим вести себя в истину Слова Божьего, то мы вновь будем потрясены Его щепетильностью и точностью. По этому поводу в Луки 16:17 читаем: «Скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». Заклание жертвенного агнца означает смерть Иисуса Христа. На огне алтаря, на котором должна была сгореть жертва, нужно было еще разложить дрова. Стих 7. В упоминании разложенных дров, во взаимосвязи с огнем, мы ясно узнаем Голгофский крест, ибо там, на этом древе проклятия, наш Господь совершил искупление. В духовном огне суд Бога пожрал его до смерти. Он был замещающей жертвой как в Левитам в первой главе, так и на Голгофском кресте. Алтарь. Так как Господь Иисус Христос полностью отдал Себя Богу, то здесь, в Левитам 1 глава 8 стих, священники, сыны Аарона и их потомки в ветхозаветных образах приносят рассеченные на части жертвы. Прежде всего, они приносят части, голову и тук, разложив их на дровах, которые на огне. Где раскладывали они эти части, чтобы принести их в жертву? И теперь мы приходим ко второму «есть». Приносимые в жертву части располагались на огне, которое есть на жертвеннике. Алтарь является местом приношения жертв, где совершалось искупление. Вне жертвенника Бог не принимал жертвы всесожжения. Приношение жертв нужно было совершать именно на этом алтаре, который был учрежден согласно предписанию Бога, где он мог бы принять эти жертвы. Бог никогда не принял бы жертву, которую пожертвовал бы израильтянин по собственному усмотрению на другом месте. Для Бога был пригоден единственно этот алтарь, освященный для Него. Алтарь самого Иисуса следует рассматривать духовно, и местом его на земле является Голгофа. В тогдашнем чудесном прообразе жертвования Исаака, Бытие 22:1-10, мы тоже видим Богом избранное место. Уже в этом событии мы видим Голгофский холм, который является горой, на которую Бог указал Аврааму в земле Мория. Мория есть Голгофа. Точно так же мы видим в этом алтаре твердое библейское понятие, буквально фирменный знак. Таким образом, в этом алтаре мы узнаем замещающую жертву для искупления нашей вины, а именно самого Христа. Во времена Ветхого Завета согрешивший израильтянин искал прибежище у алтаря или жертвенника всесожжения, ухватившись за роги жертвенника. 3 Царств 1:50 и 2:28. Потому что это было местом искупления. В связи с тогдашними жертвами, точно так же сегодня грешник в духе бежит к Голгофе, место искупления всех наших грехов. Части. На этом Божьем алтаре Господь Иисус Христос все отдал. Эти части, на которые расчленяли жертвенное животное, стих 6 и 8, показывают нам то, что касается его деятельности в отношении делания и бытия Господа Иисуса. Голова есть то, что представляет главу. Туп представляет нам его богатство. В стихе 9 мы читаем о внутренностях, которые являются образом на внутреннее, на существо Господа. Вместе с внутренностями на огонь возлагались ноги, а точнее, как написано в оригинале, бедра, символизирующие силу. Все это Господь дал нам добровольно. Он отдал себя как истинную жертву всесожжения Богу. Две последние названные части, внутренности и бедро, нужно было вымыть водой, в которой мы узнаем Слово Божие, которое связано с внутренностями и бедрами. Рассмотрим теперь по порядку и подробно все части жертвы всесожжения. Первое. Ноги, бедра. Ноги во взаимосвязи с применяемой водой оказывают нам, что сила Иисуса Христа – состоит во взаимосвязи со Словом Божьим, и мы в собственной силе не должны ничего делать перед Господом. Иоанна 5 глава, 4-5 стих, 2 Коринфянам 12:9-20, Ефесянам 6:10. Второе. Внутренности. Эти внутренности стоят в нашем распоряжении как существо Иисуса. Мы должны Господу служить не нашей интеллигенцией и нашими собственным характером, а в Его существе и Его существом и помышлением. Колоссянам 3:12, Филиппийцам 2:1-8, 1 Петра 2:21-23. Третье. Тук. В туке животного мы узнаем богатство Христа, данное Господом для нашего использования. Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою. 2 Коринфянам 8:9, Римлянам 10:12. Б. Четвертое. Голова. Голова животного учит нас о положении учеников, что имеется только один учитель, именно Господь. Он есть глава церкви, над и для его тела. Ефесянам 1:22-23. Пятое. Остальные части. Они показывают нам Христа, как написано, «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». Ефесянам 1:22-23. Жертва всесожжения в Ветхом Завете по своему порядку всеми своими частями указывала на Христа, на совершенную жертву. Он пришел, чтобы нести на себе суд за все грехи, ибо Бог не мог проявить милость по отношению к нашим грехам. Замещение жертвы в Ветхом Завете было временно, в Новом Завете замещение вечно. Эта вечная годность дала возможность признать единственную жертву Христа несравненно возвышенной над всеми другими жертвами. И Бог дает в стихе 9 ответ на этот вопрос. Это есть всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Заключительное примечание. Первое. Вход. Стих 5b. Это есть место, где жертва отдавала свою кровь. В Ветхом Завете это значило искупление израильтянина и прославление Бога. В Новом Завете это значит Голгофский крест, как искупление, а кто сегодня в вере придет к этому кресту, достигнет примирения, усыновления, что означает еще большего прославления Бога. Второе. Алтарь. Стих 8b. Это есть место, где сжигалась жертва, вследствие чего Бог получал в Ветхом Завете удовлетворение. В Новом Завете местом суда является Голгофа. Наш суд отвращен, но огонь остается. Этот огонь остается более не для нас, а для сатаны и всех врагов, для всех неусыновленных по отношению к Богу. Это есть также огонь гиены, который будет гореть вечно. Третье. Жертва всесожжения. Стих 9b. Это есть всесожжение, жертва благоухания, приятное Господу. Удовлетворение Бога этой жертвой и благоухание, приятное для Него, в ней уже ветхозаветной жертве всесожжения указывали на Христа, как на истинного жертвенного агнца Бога в Новом Завете. Божия «да» крови Иисуса является милостью для нас, а для сатаны и всех погибших – вечным судом, ибо милость и суд являются двумя сторонами Божьей праведности. Второе. Жертва за грех. Левитам 4 глава с 1 по 12 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца, без порока, Господу в жертву о грехе. И приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом. И возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз пред Господом перед завесою святилища. И возложит священник крови тельца перед Господом на роги жертвенника, благовонных курений, которые в скинии собрания, а остальную кровь тельца вылит к подножию жертвенника всесожжений, которые у входа в скинии собрания. И вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях. И обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, сальник на печени, с почками отделит он это. Как отделяет из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения. А кожу тельца и все мясо его с головой и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, пусть там сожжен будет». Предисловие. Теперь мы рассмотрим жертву за грех. Чтобы получить для этого нужное понимание, необходимо провести в некоторых местах сравнение по отношению к жертве всесожжения. Поэтому обращаем внимание на то, что в пределах этой книги наше дальнейшее познание будем строить по мере надобности на основании предыдущих, проводя сравнения и дополнения. Поэтому читателю этой книги некоторые вещи, которые по ходу изучения этих содержательных сообщений сначала покажутся неясными, будут в нарастающей степени проясняться, так что мы глубже начнем понимать Слово Божие в Ветхом Завете и всей Библии. Собственный предмет нашего рассмотрения личности Иисуса Христа должен быть в наших сердцах просветлен, как Божьей славе, так и для нашей радости. 2 Коринфянам 1:24. Вот в тему. В основе жертвы всесожжения касается лишь одного Бога. Жертва за грех касается нас, грешников. Первое. В то время как в жертве всесожжения, Левитам 1 глава, выражена сила любви в приношении самого себя и отдаче сына отцу, и таким образом эта жертва одновременно отвращает суд, то... Второе. В жертве повинности, Левитам 5 глава, выражена сила прощения, но... Третье. В жертве за грех, Левитам 4 глава, выражена сила против греха, потому что жертва за грех сама становится против греха. Прежде всего, мы видим, что в данном отрезке Библии о жертве за грех рассматриваются грехи, которые случаются по ошибке, Левитам 4:2. В дальнейшем эти грехи рассматриваются и растолковываются для 4 различных групп людей в отношении обращения с этими грехами и их применения. Как по обстоятельствам для этих грехов следует приносить специальную жертву за грех. Первое. Помазанный священник, Левитам 4:3-12. Второе. Все общество Израилева, Левитам 4:13-21. Третье. Начальник, Левитам 4:22-26. Четвертое. Кто из народа земли? Левитам 4:27-35. Эти 4 группы людей рассматриваются в этой главе. В прямо-таки поразительно, как великие и сильные отклонения в трактовке в пределах этих четырех народных групп. Примечание автора. Я и сам в конечном счете не в состоянии до конца понять суммарное изложение и описание этой главы. Но то, что Господь подарил и дал возможность понять, я могу теперь передать дальше. Некоторые принципы. Рассмотрим теперь вышепереведенный текст Левитам, 4 глава, начиная с 1 стиха. Как Иегова позвал Моисея, чтобы говорить к израильскому народу, так же Бог послал своего возлюбленного Сына, Иисуса Христа, чтобы Он говорил к нам. В последующем стихе, перед обсуждением жертвы за грех, так сказать, принципиально показываются виды грехов, о которых здесь, собственно, идет речь, а также показывается, как далеко идет действующая сила прощения грехов жертвы за грех. Эта сила прощения становится против грехов в общем и вплоть до грехов, которые совершаются непреднамеренно по ошибке. И для этих совершенных по ошибке грехов, чтобы израильтяне не считал их ничтожными, следовало принести жертву. Левитам 4:2. Короткая вставка, противопоставление. А. Грех по ошибке, Левитам 4:2. Б. Сознательный грех, Евреям 10:26. При непреднамеренных грехах, которые случаются по ошибке, речь идет существенно о грехах, которые Бог хотя и видит, но совершались они неосознательно, были скрыты от взора грешника, так как были совершены в слабости или необдуманно. Точно такими являются и грехи, которые совершаются по принуждению, без личного внутреннего согласия совершившего этот грех. Это есть грехи, которые совершаются сознательно или даже несознательно против откровенного убеждения веры. Мы напоминаем здесь о личном свидетельстве апостола Павла, Римлянам 7:12-25. Таким образом, жертва за грех стояла в конечном счете против всех грехов, которые совершались, вплоть до тех грехов, которые совершались неосознательно. Однако жертва за грех не стояла против грехов, которые совершались в самой гнусной отвратительности и абсолютно сознательно против Бога. Это сознательное согрешение означает грешить обдуманно в познании истины, чтобы с поднятым кулаком возмутиться против Бога. Евреям 10:26. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. В конечном счете, во всем этом мы узнаем чрезвычайно богатое милосердие Бога в милости и прощении по отношению к тем, которые ищут Его. Псалом 9:11. Но мы также видим, что налицо имеется личная ответственность перед Богом, насколько это находится в нашем усмотрении. Характеристика дара приношения. Если мы сравним типичные признаки для приношения жертв, то мы приходим к интересным высказываниям. Для сравнения обратимся в этом вопросе к жертве всесожжения. Рассмотрим прежде всего признаки жертвы всесожжения. В Левитам 1:2b читаем: «Когда кто из вас хочет принести жертву Господу, следовательно, в жертве всесожжения мы находим обязательную добровольность. Слово Божие подчеркивает эту добровольность, так как Христос добровольно отдал свою жизнь Богу как жертву всесожжения. Эту характеристику жертвы всесожжения ставим для сравнения рядом с признаком приношения жертвы за грех, Левитам 4:3. Здесь сказано: «Если кто-нибудь согрешит, то за грех свой, которым согрешил, пусть должен представить». Это «пусть» мы находим пригодным для всех четырех групп людей в Левитам 4. Первое – у помазанного священника, стих 3. Второе – у всего общества, стих 14. Третье – у начальника, стих 22. Четвертое – у кого-нибудь из народа, стих 27. Уже больше не говорится, когда кто из вас хочет жертвы всесожжения, но если речь идет о наших грехах, то тогда мы должны жертвовать за грех. Это существенная разница. Кроме того, в жертве за грех, где господствует слово «должен», речь идет не о жертве, как даре, ибо жертва в общем является добровольным даром, как это приношение представлено жертве всесожжения. При жертве же за грех мы находим слово «должен», так как это жертва для нас, грешников, а не для Бога, которому мы можем принести дар только добровольно, ибо дар происходит от слова «дарить», предназначен всегда для другого. Жертва за грех, вне сомнения, указывает на Христа. Хотя из-за наличия греха нужно было приносить жертву за грех, но мы, люди, не смогли бы из себя ни породнить Христа, ни принести Христа Богу в жертву. Человечество, обессиленное грехом, было к этому абсолютно не в состоянии. Римлянам 10:6-7. Но Бог на небесах помог нам в этой нужде. Он помог нам в Сыне и дал нам Его в дар, жертву, предавший Себя для искупления всех. 1 Тимофея 2:6. четыре группы людей. В глаза бросается следующее. Первый пункт. В отрезке о священнике Левитам 4.3.5 о нем два раза говорится как о помазанном священнике. Второй пункт. Когда речь идет о всем обществе, то священник один раз упоминается как помазанный священник. Стих 1. Третий пункт. В остальных случаях во всей главе говорится только как о священнике. Это, безусловно, имеет большое значение. Заглянем в этот порядок, который в конечном счете является Божьим порядком. Первая группа. Священник получает высшее помазание, что в конечном счете указывает на самого Христа, ибо Христос означает «помазанный». Если имя Иисус есть земное имя нашего Господа, то имя Христос есть Его небесное имя. Мы даже знаем, что сатана был помазанным херувимом. Далее мы знаем, что после крещения Иисуса в Иордане на него сошел Святой Дух в виде голубя. Это было его вторым помазанием для исполнения служения на земле, поэтому в первом пункте слово «помазанный» упоминается два раза, дабы иметь ему первенство во всем. Колоссянам 1.18.
Вторая группа. Церковь, общество, прообразная церковь Нового Завета тоже помазана через Илии Святого Духа. 1 Иоанна 2.20.27. Но помазанный священник, второй пункт, упоминается здесь только один раз. Почему? Мы, Церковь Иисуса, Его тело, и тесно связаны с главой, со Христом, ибо Он глава, есть основа. Руку или ногу можно потерять, но если не будет хватать головы, тогда всему конец. Голова и у человека, конечно, основное. Таким образом, мы видим здесь единство всей Церкви Иисуса Христа в Нем, весь Христос. В одно целое мы объединены со Христом через Святого Духа, которого дети Божии получают при рождении свыше.